«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Если есть в русской литературе пророки, то среди самых настоящих в прошлом веке был Александр Блок. Даже попав в плен текущей банальщины, вроде патриотического угара времен русско-японской войны, Блок вдруг пробивал взглядом горизонт времени и рисовал изумленному читателю картины близкого и отдаленного будущего. Как в Куликовом поле 1908 года. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь! И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль, в степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль, и нет конца, мелькают версты круче. Останови! Идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови, сердце кровь струится. Плачь, сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь. Стихотворение начинается на крутом берегу, подмытом могучей рекой, окончается, вернее, уходит за кровавый степной горизонт. Все символы блоковского поэтического мира наколоты на окровавленную стрелу от жены Руси до бешеной кобылицы. Написанное в 1908 году материализовалось в 14-17. Смерть Блока не отменила всем современникам понятной его роли пророка грядущей гибели России. В 1922 году в Берлине Илья Эренбург выпустил антологию русской поэзии под названием «Поэзия революционной Москвы». Блок не должен был бы попасть в эту антологию. Но в те годы Берлин, и русский, и немецкий уже знал, что столица бывшей империи вернулась из революционного Петербурга в консервативную Москву. С 1917 до 1922 года прошлого века прошло уже 5 лет, и Эренбург вывез с собой в эмиграцию массу книг и журналов, он называет их архаичным словосочетанием «повременные издания», словно показывая, что в эмиграцию отбыл, как из чуждой новой России, в старую добрую консервативную Русь зарубежья. Справедливости ради нужно сказать, что в послесловии к предисловию Эренбург делает оговорку по нынешнему дисклеймер, что ответственность за название сборника несет не составитель, а берлинское издательство «Мысль». Я располагал некоторыми рукописями, повременными изданиями и книгами, вывезенными мною весной сего года из России, писал Эренбург. Творчество поэтов петербургских, благодаря бедности материала, представлено случайными и скудными образцами – Блок, Ахматова, Мандельштам, Гумилев. Цель этой книги – показать, что, несмотря на трудные, а подчас и трагические условия, русские поэты продолжают свою ответственную работу. Более того, попав во Францию, где что ни день выходит новый сборник стихов, где поэты более или менее сыты, я мог убедиться в том, что музы решительно предпочитают подвижнические кельи одичавшей Москвы уютным кофейням Монпарнаса, пишет Илья Эренбург в 1922 году. Беспристрастный читатель, который в поэзии ищет поэзию, а не аргументы для злободневной борьбы, должен будет признать, что русская поэзия переживает теперь полосу подъема. Страшные годы войны и революции окончательно вылечили ее от анемии, эстетизма и от непритязательных фокусов различных эфемерных школ. Конец цитаты из предисловия Ильи Эренбурга к к его антологии «Поэзия революционной Москвы». Как видно, у противопоставления бесплодности понауехавших к творческому подъему понаостававшихся, противопоставление весьма популярного в публицистике наших дней, особенно после 24 февраля 22 года, есть предтеча – Илья Эренбург. Сам первоклассный прогнозист и даже пророк, Эренбург включил в сборник вовсе не только живых, но и совсем недавно умерших, как Блок, и даже одного расстрелянного большевиками в том же 1921 году поэта Николая Гумилева. «Заблудившийся трамвай» – едва ли не самое значительное произведение того коллективного ответственного поэта постреволюционной России, которого изваял для берлинского сборника Эренбург. Вот эта баллада, впервые опубликованная в сборнике «Огненный столб» в Петербурге в 1921 году. «Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы, передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый! Остановите сейчас, вагон!» Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая, знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом как вымя голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице, я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынью православия врезаны саки в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньке и панихиду по мне. И все ж навеки сердцу угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Надо заметить, у Гумилева бывают поразительно слабые концовки. Понятно, что Машенька Гумилева 21-го года – младшая сестра Руси, жены Блока, года 1908-го. Но огнедышащие строки одного из лучших стихотворений, когда-либо написанных на русском языке, не могут кончаться словами «любить и грустить». И все-таки балладу Гумилева Эренбург не сократил, а поместил полностью в своей антологии. А вот с другим пророческим, блоковским, над старым мраком вековым, 1899 года обошелся со всей редакторской справедливостью и не включил в свой сборник крайне неудачную последнюю строфу. Я ее тоже опущу. Вот что вышло в сборнике 22 года, составленном Ильей Эренбургом. «Над старым мраком мировым исполненным враждой и страстью, навстречу кликам боевым, зареет небо новой властью. И скоро сумрак туч прорвут, лучи и зубцы ее короны, и люди с битвы потекут к ее сверкающему трону. Ослепнем в царственных лучах мы, знавшие лишь ночь да бури, и самый мир сотрется в прах под тихим ужасом лазури. Здесь Эренбург обрывает стихотворение Блока. Устойчивое словосочетание «тихий ужас» я помню, сколько себя помню. Оно было на слуху в оттепельной Москве начала-середины 60-х годов. Совсем не уверен я, что оно восходит к этому стихотворению Александра Блока. «Тихим ужасом» называли тогда что угодно, от денежной реформы до неубранной комнаты. Хотя, если судить по корпусному словарю русского языка, первоначальное значение выражения в нем «тихим» называли просто несказанный ужас, а с появлением звука в кинематографе под «тихим ужасом» понимали еще и фильмы ужасов немого кино. Но мы вернемся к блоковскому «тихому ужасу лазури», отсылающему нас еще и к страшной лермонтовской «струе светлей лазури». Предчувствие Блока 1899 года над мировым мраком забрезжила заря новой власти, Эренбург публикует для русского зарубежья, выступая в роли одновременно агента и новой власти, и новой русской поэзии. Этот риторический прием называется хиазмом. Старая власть – деспотия разбегающейся и пустой ассоциативной пестроты, а новая власть – это твердый стан стилевого единства. Увы, за это единство и за этот стан приходится платить голодом, холодом и гражданской войной. Еще, быть может, одно обстоятельство бросится в глаза читателю, пишет Илья Эренбург в предисловии к антологии «Поэзия революционной Москвы» 22 года, которую он выпустил в Берлине. Это обстоятельство – некоторое формальное поправение современной поэзии, то есть приближение ее по обороту спирали к классическим образцам, реабилитация ямбов и решительное преобладание архитектурной ясности над ассоциативными туманностями. Это направление внешне как бы расходится с молодой русской живописью или театром, но противоречие это иллюзорное, на самом деле несуществующее, пишет Эренбург. Поэзия, как и другие виды искусства, последние годы устремляется к заданиям конструктивным, к строгости форм, к ясности построения, к максимальной общности чувствований. Импрессионизм в его анархических, предельно-индивидуалистических формах преодолен и теми из символистов, которые продолжают жить и двигаться, и футуристами. Можно с уверенностью сказать, пишет Эренбург, что с точки зрения внешних разделений и борьбы различных форм русская поэзия впервые после 1890-х годов, то есть эпохи первых атак символизма, представляет собой достаточно однородный, сплоченный стан. О ценности достижений сможет судить всякий по своим законам, но надеюсь все же, что книга эта будет нечаянной радостью для многих и покажет им, как несправедливое рассуждение о гибели российской поэзии. «В России выходит очень мало книг», – пишет Илья Эренбург в 1922 году. Не только чтобы напечатать стихи, но порой чтобы их написать, у поэта не находятся четвертушки бумаги. Общие материальные условия жизни достаточно известны. Но великое потрясение, которое принесло поэтам голод и муху, поэзии дало новый пафос. Одним отчаяние, другим надежды. И я верю, что любящие действительно русскую литературу с радостью примет эту книгу как благую весть о том, что живых не надо искать среди мертвых. Илья Эренбург, 1922 год. Одновременно со сборником «Поэзия революционной Москвы» и словно идя по следам живописных, но все-таки не вполне конкретных поэтических пророчеств, Эренбург в том же 22-м году выпускает в Берлине роман «Хулио Хуринито». Вот где тихий ужас. Леонид Аронович Жуховицкий так напишет о нем в статье «Победу празднуют только живые» 2008 года. Меня до сих пор потрясают полностью сбывшиеся пророчества из «Хулио Хуринито». Случайно угадал? Но можно ли было случайно угадать и немецкий фашизм, и его итальянскую разновидность, и даже атомную бомбу, использованную американцами против японцев? Наверное, в молодом Оренбурге не было ничего от Нострадамуса, Ванги или Мессинга. Было другое – мощный ум и быстрая реакция, позволявшие улавливать основные черты целых народов и предвидеть их развитие в будущем. В былые века за подобный дар сжигали на костре или объявляли сумасшедшим, как Чаадаева. Конец цитаты из статьи Леонида Жуховицкого 2008 года. Тихий ужас поэтического прогноза продержался весь 20 век и целую четверть века 21-го. Тихий ужас – это ведь еще и искусство жить, как бы не замечая ни собственного страха, ни чужой беды, но в ясном понимании грядущей катастрофы.